Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Ольга Елисеева, руководитель технической дирекции в компании «Инфосистема Jet». Оля, привет!
Привет!
Как ты думаешь, чем это может быть известно моей аудитории?
Ну, наверное, двумя моментами. Как автор канала «Team Leads. Место в карьер» для руководителей. И, наверное, может быть, последний год чуть больше подкастом «Едим слона целиком», где мы рассматриваем с приглашенными гостями, экспертами в разных областях о том, как расти в средний менеджмент.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авито Тех». Обычно я вам рассказываю про какие-то медиаресурсы «Авито», но сегодня я рад объявить про новый запуск их программы стажировок, особенно с учетом того, как сложно сейчас найти хорошую джуниор-позицию в российских бигтех-компаниях. Так что если вы хотите войти в IT или прокачать навыки, то самое время подавать заявку. Что вас ждет? Во-первых, у вас будет наставник и комьюнити. Вы получите поддержку и опыт от многих экспертов Авито. Во-вторых, реальные задачи. Никакого учебного кода. Вы сразу будете работать над продуктами для миллионов пользователей. Плюс есть шанс остаться. 80% стажеров продолжают карьеру в Авито. Важно, что стажировка оплачиваемая, причем зарплату можно обсудить на собеседовании. Также можно работать из офиса, удаленно или в гибридном формате. График гибкий, от 25 часов в неделю, а после окончания стажировки все 40. Разумеется, выдают ноутбук и доступ ко всем базам знаний. Направлений 5. Есть фронтенд, бэкенд, iOS, Android и QA. Важно, что подать заявку можно будет до 5 февраля, после заявки будет тестирование, тестовое задание и интервью, а выход на стажировку уже весной. Сам лично я считаю, что стажировка – это классная возможность быстро вырасти, поработать с крутой командой и почувствовать себя частью большого IT-продукта. Так что желаю вам заполнить форму, пока не наступил дедлайн. Все детали доступны по ссылке в описании. И подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше анонсов и контента.
Я вообще начинаю обычно с того, что говорю с человеком про то, как он пришел вообще на то место, где он находится сейчас. Ты, опять же, много у себя про это рассказывала, что у тебя довольно длинная карьера в IT, про то, как ты уже там много лет руководишь, и сначала было там 7 человек, а стало там сейчас больше 200 в твоей дирекции. Расскажи вообще, как ты вообще попала в IT, и как ты, соответственно, вот росла от места к месту, от позиции к позиции?
Я попала случайно. Мне кажется, за меня, условно, родители решили. Папа говорит, вот, иди на специалиста по информационным технологиям. Что-то перспективное. Но потом я решила из своего родного города перевестись в Москву с первого на второго курса. И у нас были 2 университета. Дружили между собой. И свободное было место на курсе по информационной безопасности. И я попала в среду вообще информационной безопасности, хотя об этом никогда ничего не слышала и никогда не планировала. Мне на 4-м курсе хотелось идти в какие-то смежные сферы, мне, в общем, хотелось попробовать себя в той специализации, где я училась. И я пошла в интеграторы, потому что интеграторы — это те люди, которые готовы работать с молодежью, брать молодых специалистов, обучать, вкладываться. И я так и застряла, так скажем, в этой стезе. У меня был классический путь. Сначала инженер, старший инженер, потом архитектор. И в какой-то момент, поскольку архитектор больших проектов — это, ну, так скажем, функциональный лидер, который объединяет вокруг себя несколько людей, потому что проекты становились больше, там могло участников 10-15 быть, и ты как главное связующее звено между тобой и заказчиком начинаешь ставить, ну, какие-то элементы руководителя использовать, там постановки задач, целеполагание, контроль, мотивация. И в какой-то момент я подумала, что неплохо было бы быть руководителем. Мой вышестоящий руководитель уже плотно стоял, у меня не было задачи, конечно, и мыслей встать на его место. Я понимала, что у нас внутри компании есть небольшой отдел, как раз вот 7-9 человек там на тот момент было. Я такая, блин, вот с него бы я начала. Я даже никому об этом не говорила, я просто об этом подумала. И через какой-то промежуток времени у нас в компании структура выделялась в другое юрлицо, выделялся вендор, и большая часть людей уходила, да, в новую компанию. И мне мой руководитель поймал меня в коридоре и сказал, Оль, тебя завтра позовут и предложат возглавить тот отдел, о котором я думала. Ну, в общем, у тебя есть вечер подумать. Но я долго не думала, я сразу согласилась и пошла руководителем того отдела, в котором внутри не работала. Я сбоку знала, чем он занимается, чем он функционирует. И так мой начался путь в руководство. А потом Я там проработала на года два. Прикольные результаты вышли в этом отделе. И мне предложили вернуться руководителем уже отдела, который вот уже больше 30, там, наверное, 35 человек было, в свой предыдущий, где я вообще выросла до архитектора. Вот, и так получилось, это мой шаг был в middle management, потому что там уже были руководители групп, и я пришла туда руководителем отдела. Потом, через какой-то промежуток, у меня где-то цикла 2 года, я так немножко ретроспективно как-то анализировала, мне раз в 2 года хочется каких-то перемен, чего-то нового. Через 2 года у нас было 2 отдела, которые были поделены функционально. Отдельно проектировщики, отдельно инженеры. И они все время друг на друга катили бочки. Типа одни теорию знают и на деле не умеют работать с информационной безопасностью. А проектировщики на инженеров тоже бочки катили, что у них руки не оттуда растут. Они не читают документацию, внедряют как попало. И мы подумали, что это конфликт, да, который заложен в оргструктуру, и переделали, объединили 2 отдела и поделили функционально. Ну, по другому принципу, по продуктовке. И так образовался департамент, и я стала руководителем департамента, в котором уже там слились вот эти 2 отдела, там-то порядка 100 человек началось. Ну, и вот так как-то рост. А сейчас техническая дирекция, там уже, наверное, 300 с чем-то человек.
А вот тот руководитель, который изначально был большим начальником, он сейчас где?
Мы договорились, что я буду руководителем департамента, он моим замом. И так мы проработали... Я как бы не соврать, но мне кажется, 4 года, наверное, проработали. Я в прошлом году только ушел из компании.
Ага, то есть ты в итоге, получается, еще там пару лет назад стала руководителем своего бывшего руководителя.
Да, и потом стала техдирекцией, он возглавил наш общий департамент, где был замом.
Мощно. 2 вопроса. Во-первых, ты сказала, что изначально пошла в интеграторы, потому что считала, что интеграторы как раз хорошая платформа для роста и вот это вот все. А почему ты так считала?
Потому что когда ты, я студент 4-го курса, ты пытаешься найти, кто готов тебя взять. И так получалось, что больше всего компаний, которые готовы работать с джунами условно, это как раз интеграторы. Ну, в IT-шке, в разработке тоже их есть, называются эти галеры, их обычно. Но это те люди, которые готовы брать со старта, вкладываться в них, и потом при необходимости, отпускать уже в другие компании. И сейчас, мне кажется, ситуация не изменилась, потому что действительно мы продолжаем работать со стажерами, каждый год нанимать стажеров, каждый год мы к себе в центр по 20-25 человек берем.
Угу.
И знаешь, когда я переходила уже именно в JET, у меня было несколько офферов, и мне один коллега сказал, пойдешь в JET, там мясорубка, там нагрузка большая, 100 раз подумай. Но на тот момент я такая подумала, раз мясорубка, значит, я быстрее там точно вырасту и быстрее получу каких-то результатов. И я, наоборот, с удовольствием пошла и ни разу не пожалела. То есть, если ты хочешь какого-то развития, какой-то высокой интенсивности, то тебе здесь. Но я с уважением отношусь к тем, кто получил хороший старт в интеграторе и потом уходит из заказчиков, вендоров, какие-то меняет сферы. Короче, моя любовь к интегратору осталась.
Думала ли ты за все это время хоть раз как-то сменить интегратор на что-то еще?
Нет. Я потому что считаю, что, ушел к заказчику и пошел на пенсию. Пока у меня такая установка есть, если ты хочешь более расслабленный какой-то ритм жизни, то можно пойти. Потому что пойдешь в вендора, оно там у тебя сузится, представление о рынке, ты будешь ограничен теми решениями, которые занимается вендор.
Угу.
Если пойдешь в заказчика, то мы работаем же с клиентами, я вижу, что с другой стороны. Понятно, что не все, есть какие-то очень крупные компании, бигтеха, которые действительно прогрессивные внутри IT, ИБ, они самодостаточные, любого интегратора научат сами, еще. Но в большей степени нет. Поэтому я на пенсию оставлю этот вариант.
То есть твой план сейчас карьерный, это, в принципе, до последнего работать в JET'е и ничего не менять?
Я тут не могу зарекаться. Потому что тоже бывает, чего-то хочется, разнообразия, какого-то. Но пока каких-то таких достойных предложений, ради которых я бы хотела, те усилия применить на смену работы, нет. Я буквально недавно, у нас корпоратив был, и я тоже несколько коллег, которые мы очень давно вместе работаем. Я говорю, почему вы еще в JET'е? В чем смысл? И примерно ответы такие же, что мало кто может предложить равные условия или те больше условия с точки зрения интереса, самореализации, денег, чтобы ты хотел что-то, готов был приложить усилия для смены. Пока мне здесь не скучно и я вижу способы для развития, то нет.
Каким образом сохранить мотивацию вот спустя столько лет работы в одной компании? То есть я вот как раз в прошлом выпуске Женя Росинский рассказывал, как он там 15 лет в Иви работает. Тебя тоже хотелось бы узнать. Может, у тебя какие-то свои есть собственные фишки?
Фишки одна. Условно, она такая большая, да? Ну и вот в докладе я рассказывала у тебя на конференции. Это понимать свою силу. Ну и там свои ценности. Если компания соответствует твоим ценностям, ну типа круто. А дальше второй элемент – это сильные стороны. В чем ты хорош, что у тебя хорошо получается и насколько ты это реализуешь внутри компании. Если ты не достигаешь того стеклянного потолка, да, тогда, наверное, любовь, ценность компании уже угасает, и тебе все равно хочется какого-то следующего развития, амбициозных целей, какой-то новизны. Но пока ты это получаешь внутри компании, ну, типа, мне с этим ок. Получается фишечка понимать себя, что тебе нравится, чего ты кайфуешь, и искать это внутри компании, да. У тебя это, может, не прописано в должностных обязанностях, но ты расширяешь там сферы своего влияния. То есть посмотреть на мою карьеру, предложить объединить департаменты. Моя инициатива была, можно было сидеть над делом. Наверное, бы я уже ушла, если бы я продолжала сидеть руководителем отдела. Дальше вот эту техническую дирекцию мы тоже объединили, соединив всех там технических специалистов под одно начало, да, какое-то. Внутри какие-то программы, ну, выступления, да, у меня там, я организовываю внутри всякие мероприятия, там, проектный опыт, Fails Nights. Ну, то есть мне нравится, когда люди обмениваются опытом, вот, тренируют себя в публичных выступлениях. Недавно, в прошлом году мы запустили менторскую программу, провели пилот, и сейчас мы масштабируем на, ну, вообще на всю компанию. И вот выстраивание вот этой вот менторской программы, обучение менторов. Это то, что мне нравится. Это я понимаю, какой вклад вносит в компанию. Ну, и ради этого проекта условно прикольно здесь быть. Ну, то есть это поиск возможностей и расширение своего зоны влияния. Пока эти возможности есть, мотивация есть. Как только они, наверное, потеряются, ну, туда я подумаю, да, о чем-то новом.
Но при этом, с учетом того, что ты сказала, что вот не пришла бы идея объединить департаменты, ты бы ушла, то есть возникали моменты, когда ты понимала, что вот сейчас я что-то не придумаю, тут уже начинает поднадоедать.
Раз в два года. То есть у меня есть коллеги, кто такие: Оля, будильник тикает, скоро два года, что будет следующим? Ну да, и есть уровень свободы, который тебе условно помогает, да, делать. То есть в какой-то момент, ну, я тоже люблю это рассказывать, ну, тут еще важно твой руководитель. Ну, то есть мой руководитель, посмотреть на мою траекторию развития, он способствовал всему этому. То есть в какой-то момент он, наверное, понимал, что мне уже что-то какой-то новизны хочется, и мы запускали новый продукт на рынок, киберучение, это для обучения там айтишников, ФБшников, как бороться на равных с киберпреступниками. То есть мы там учим их всяким технологиям в приближенной реальности. И он нас с несколькими руководителями примерно равного собрал и говорит: кто из вас готов возглавить эту активность? В общем, если кто-то из вас примет решение, я типа готов инвестировать, ну, потому что это деньги, да, нужно инвестировать, отдача непонятно когда будет. Если из вас никто не согласится, этот проект условно мы прикрываем. И все отказались, я согласилась. И он мне потом обратным счетом говорит: я знал, что все откажутся, а ты согласишься. Ну, то есть он тоже, знаешь, вкидывает такие штуки, которые были бы какие-то новизны. Потом мы из этого проекта вообще конференцию сделали, и мы в команде участвовали в создании онлайн-конференции. Столько много нового узнала, когда мы там участвовали в собеседовании ведущих, режиссера, да, понятно, нас сопровождал ивент, маркетинг, ну, была, короче, ключевая рабочая группа, которая это делала. Поэтому вот такие возможности я ищу, и руководитель, зная меня, в общем, подкидывает. Поэтому здесь, мне кажется, такая синергия, что при хорошем руководителе ты действительно растешь.
У человека, который так ровно вырос от инженера до большого руководителя, где вот агрегатный переход был самым сложным между инженерной составляющей и руководящей составляющей? То есть вот скорее, когда ты становилась тимлидом маленькой команды или когда ты из тимлида уже становилась там большим руководителем?
Знаешь, ну, наверное, когда я становилась руководителем тимлидов. Потому что вход в тимлида мне достаточно в целом легко дался. У меня какие-то способности были, я сразу начала изучать какие-то материалы, и у меня был авторитет внутри этой команды. Там был нюанс, что один человек вышел из команды при моем назначении, но я как-то это пережила и, в общем, сфокусировалась на своей команде. Но когда я перешла на руководителя отдела, вот там для меня была драматическая нотка, когда я поняла, это было 35 там, человек, наверное, но я же в этом отделе выросла, и я в определенных технологиях делала проекты, и там эксперт, там архитектом была в определенных технологиях, но не во всей линейке продуктов. Да? Я помню, что пришел какой-то ситуация, какая-то эскалация от заказчика, и в той области решений, которой я экспертом не была. Я так и сижу и думаю, как мне теперь решать проблему, то есть, если я не эксперт в этой области. И для меня, наверное, это был какой-то этап очень большой работы с собой про то, что ты теперь не должен быть самым умным, да, у тебя другие навыки, у тебя должна быть команда, должны быть эксперты, ты не должен там бояться нанимать умных людей, чтобы они с точки зрения техники решали проблему, а ты, в общем, тебе платят за решение других задач. И вот это, наверное, такой переломный момент был, что как научиться тимлидами управлять и не включать какого-то там самозванца, еще какие-то там психологические загоны про то, что ты теперь не самый умный и не можешь там во все детали все проблемы решить. Наверное, вот это самый такой драматический для меня был момент.
Я еще читал, что ты выиграла номинацию «Директор по счастью». Можешь сказать, что это и за счет каких навыков ты победила в этой номинации, на твой взгляд?
Филипп Гузенюк, у него есть такая своя команда. Они каждый год проводят дело года про стратегирование, про развитие лидерства, про коучинг. И у них была номинация «Директор по счастью». И там нужно было описать свои проекты управленческие в том числе. Это прям вакансия. То есть за пределами Российской Федерации там есть прям такие должности, и они у нас появляются внутри компании. Их можно посмотреть, по-моему, Skyeng есть. Еще где-то, то есть директор, по счастью, прям официальная должность такая. И это тот человек, условно, где-то, наверное, приближенно к HR, но он именно про то, как делать сотрудников счастливыми. И там нужно было описать проект, который олицетворяется, да, как ты там делаешь счастливыми сотрудниками себя на работе. Потом было какое-то голосование, и выбирали трех человек. Там не было первое, второе, третье место, там просто три человека. И вот на открытой, условно, конференции в рамках прогрева, да, так скажем, перед конференцией был объявлен конкурс и количество голосов. Вот. И это количество голосов, моя история, попала в тройку, и мне подарили этот диплом. И очень прикольно, я до сих пор его храню. Они сделали, желтые кресла. То есть они винтажные кресла, какой-то Польша. Я сейчас не совру, 40-60-х годов. То есть они его только обшили. И у меня теперь такое винтажное дома стоит кресло желтое директора по счастью.
На работе или дома?
Дома.
И еще я читал, что год назад получила MBA. Вот, расскажи, во-первых, как это было? Сложно ли? Отправила ли тебя компания, или ты решила сама пойти?
Я решила сама, но в целом важно знать, что я люблю учиться, люблю повышать какие-то навыки. И в какой-то момент я задумалась. То есть у меня какие-то локальные курсы, но какой-то один навык был. И я подумала, руководителям полезно учиться, да? То есть можно интуитивно быть руководителем, но там огромный пласт навыков, которые полезно было освоить. И задумала пойти на годовую программу, на MBA, потому что она как раз для руководителей. И на тот момент я выбрала одну из программ, годовую, и пошла сама. И, не знаю, у меня такой концепт, что я быстрее сама заплачу за себя деньги, хотя компания тоже платит за определенные курсы. Мне кажется, у нас не такое лояльное отношение к MBA, как могло бы быть. То есть многим оно воспринимается скептически, что это только для нетворкинга и непонятный выхлоп для компании, поэтому я сама заплатила и пошла на MBA. Но мне хотелось получить какие-то новые знания и структурировать. В целом мне это удалось. Меня часто спрашивают, кому стоит идти на MBA или не идти. У меня такой ответ. Ради самообразования можно сходить, но лучше идти и получить больше выхлоп в тот момент, когда у вас есть влияние. Потому что там в MBA раскладывают разные блоки. Там экономика, финансы, стратегия, маркетинг, HR. И то есть можно все это послушать, но если у тебя нет области применения, то это просто останутся знаниями, наверное, полезными. Но когда вы можете прийти послушать какого-то эксперта, потому что чаще всего это приглашенные гости с разных крупных компаний, которые там в топ-менеджменте сидят, и они рассказывают о каком-то своем опыте, приходят какие-то идеи, ты узнаешь что-то нового. И если у тебя есть возможность прийти к себе домой на работу и что-то поменять, это круто. Если нет, то, может, и рановато идти на MBA.
Но считаешь ли ты при этом прям требованием для определенного уровня руководителей, чтобы у всех был MBA, или не обязательно?
Ну, точно нет. Может быть, какие-то компании смотрят, да, есть тусовка там. У меня недавно знакомый, мы просто с ним обедали. Он такой: я закончил MBA. Я говорю: блин, ты мне даже не рассказывал об этом. Он говорит: почему? Он такой: я в какой-то момент искал работу. По его мнению, это было преимуществом, да, потому что некоторые, наверное, смотрят и распознают там, типа, свой-чужой, да, типа, ну, так кто человек учился, там, тем более, год, два. Ну, для кого-то это какой-то критерий. Но на самом деле, мне кажется, нет. Я рассказывала случай, что у меня есть знакомые, которые... Ну, это тоже словно из топ-менеджмента небольших компаний. У них принцип, что они берут только физически активных и подтянутых людей в руководителя, потому что они считают, что если типа человек занимается собой, занимается своим здоровьем, классно выглядит, условно, с точки зрения занимается спортом, то это про дисциплину, это про целеполагание, по умению управления собой. И вот у них пунктик такой есть, да, типа, если человек в физической форме, они его на руководящей должности берут. Если нет, то не берут. Поэтому у каждого свои пунктики, свои чек-листы, да, кого мы берем, кого не берем. Поэтому, мне кажется, MBA, ну, типа, nice to have, но не обязательно. Много есть других управленческих хороших программ, которые там не называются MBA.
Вот у тебя такая со стороны гладко выглядящая карьера, типа, каждые 2 года такая, типа, ступенька наверх. Думала ли ты, можно было бы ее сделать еще более эффективной, быстрой, прогрессивной, или все вот было оптимально?
Мне кажется, именно оптимально. Ну, то есть это же по своему самочувствию можно сделать быстрее, но там умереть, да, по пути достижения каких-то результатов с точки зрения своего какого-то внутреннего ресурса. Можно быть психологически не готовым, да, то есть ты типа куда-то попадешь на тот уровень, ну, да, как есть, по-моему, Питер или закон, что ты растешь до определенного уровня своей некомпетентности. И для меня это вообще очень страшновато. Прийти туда, куда я условно не буду готова, как с точки зрения там навыков, какой-то там психологической емкости, да, про принятие решения ресурсно. Поэтому мне кажется, что у меня такой достаточно здоровый рост, не без каких-то там кризисов, проживаний, там, поисков себя. Все это было, но мне кажется, оно в меру было.
Я читал статистику, что вообще сейчас, если брать там по миру, то где-то только 15% всех таких больших руководителей являются представителями женского пола. Сталкивалась ли ты когда-нибудь вообще вот с трудностями, которые связаны с вот этим вот классическим стеклянным потолком, что мужчинам проще занять руководящую должность? И считаешь ли ты это так в текущем айтишном мире?
Короче, если взять чуть общее, да, то есть мне кажется, ну, в целом, количество женщин в индустрии растет, количество, наверное, руководителей там растет, но при этом все равно остается, что, ну, мне кажется, да, слушатели могут согласиться или не согласиться, что им нужно больше приложить усилий, чтобы доказать, что они профессионалы. Ну, то есть у меня сейчас в окружении много сотрудниц, которые, ну, имеют миловидную внешность, и они приходят к, ну, там, к заказчикам, клиентам на проект, взгляд у мужчин, девушка: что ты тут делаешь, чему ты нас сейчас научишь? И тебе приходится, я по своему опыту помню, что тебе приходилось там сталкиваться с вот этим покерфейсом или еще что-то и доказывать, что вообще-то ты умнее, чем вы все вместе взяты, и надо слушать меня как эксперта, и я сейчас вас научу. И мне кажется, это до сих пор остается. Видишь, у меня немножко, может быть, искаженное представление, потому что, ну, я в рамках внутри компании, у нас... Но выше меня на голову, там еще больше руководитель женщин. У меня в команде подчиненных много девчонок, тимлидов, и руководителей отделов есть. Ну, то есть, наверное, все равно мужчин больше, потому что статистически, но я не могу сказать, что подо мной только парни. Нет, какой-то, сейчас точно цифру не скажу, но я думаю, 30% из руководящих должностей – это представители женского пола. Есть дамы, которые готовы занять лидерские позиции и не боятся возглавлять мужчин. Респект мужчинам, которые лояльно относятся, когда у них руководитель женщина.
Хотелось поговорить про то, как ты решила делать свой телеграм-канал. Сейчас у тебя там уже ему там больше 3 лет, 8,5 тысяч подписчиков. Все очень круто. Как ты вообще его создавала? То есть я, опять же, там отматывал далеко назад, как ты сначала писала, что я буду там в роли управленца, в роли ученика и вот это вот все. Но вообще какая была задумка?
Кризисы в ковида каждый проживал по-своему. Кто-то знакомился с собой, кто-то знакомился заново с человеком, который прожил N количество лет. Ну, это для меня, наверное, проживание в ковид было какой-то поиск смысла, в переосмысление, что я хочу. И я в какой-то момент просто чувствовала, что у меня есть какая-то потребность делиться. Ну, то есть я не знаю, как это называется, но когда у тебя переполнена ты кувшин, и тебе хочется, в общем, куда-то отдавать. И я тогда задумалась, что может быть этим. И, ну, первый вариант, конечно, приходит там социальные сети. И я для себя понимала, что я не тот человек, который в Инстаграм готов идти, потому что, ну, визуальный контент не для меня. Ну, короче, он мне не откликался. И мне тогда муж сказал, я помню, мы гуляли, это, в общем, двор был, никого нет, мы сидели на лавочке. И он сказал, ну, блин, вот Телеграм начинает развиваться, давай попробуешь тут. Но он сначала сказал, типа, напиши, открой Word, напиши 10 постов. Если у тебя получится, если тебе откликнется, зайдет, тогда, в общем, нажимаю пару кликов, создавай канал. Ну, я так и поступила. Я создала Word, подумала, о чем я хочу писать, какие были бы первые посты, написала их. Мне это зашло, и все, я так создала канал. И теперь это часть меня. Я без него не могу. Плохое настроение, хорошее настроение. Как бы я ни была, я всегда пишу, потому что это источник моего вдохновения.
А у тебя все еще, ну, условно, в голове есть Word, где есть 9 постов на будущее, или ты в моменте их себе придумываешь?
Когда ты это долго делаешь, в удовольствие. Ты начинаешь видеть контент, и контент начинает видеть тебя. И то есть я могу пару мыслей, идей просто вот с какой-то встречи записать и оставить себе просто как идею. Некоторые мне приходят вдохновение, и я сижу, я прям могу там, не знаю, 3-5 постов написать, и потом думать, господи, как мне не вывалить их одновременно, как мне распределить, потому что мне хочется сразу все отпустить. То есть у меня бывает, что я найдет вдохновение, я что-то придумаю, оно лежит, ждет своего часа. Бывает, что в моменте ко мне какая-то мысль придет, я ее сразу написала, сразу опубликовала. А бывает так, что у меня ничего нету, но вроде как-то надо, потому что какую-то дисциплину соблюдать. И тогда я лезу в заметки, перечитываю, что у меня есть, ищу, что хочется подрасписать, и начинаю тему расписывать. Поэтому у меня так смешанный тип контент-плана.
Есть ли у тебя какая-то амбиция в разрезе Телеграм-канала? То есть чего бы хотелось достичь, или это уже такая история, скорее, по инерции? Как вообще вот через такое количество лет его ведения себя чувствуешь?
Слушай, по инерции. У меня какие-то были сначала там 3, 5, там, типа 10 хочу. Но под конец прошлого года меня что-то утомило вот это вот, какая-то угонка, количество, количество, количество. Я такая думаю, нет. Вот есть конференция, там я там QR-код оставлю. Ну, какие-то активности сопутствующие есть, но какого-то прям целенаправленного движения я вот, наверное, всю половину прошлого года не делала. Поэтому там какая-то цель 10 тысяч, она не реализовалась, останавливалась на 8. И мне ок, и я решила, что пусть лучше будет качественнее гнаться за цифрами, пока не хочу.
Расскажи, пожалуйста, как ты придумала подкаст «Едим слона целиком». То есть я вот раньше встречал его там просто вот там на Ютубе. Опять же, ты меня звала в один из выпусков «Про стеклянный потолок». Но тут я прям, когда готовился, прочитал красивый сайт, вот, знаю теперь всю там предысторию. Вот хотелось бы послушать, какая была задумка у этого?
Задумка была простая. Тут у тебя лейтмотив «Красная линия» — Оля хотелось чего-то нового. Оля хотелось чего-то нового. Ну, потому что Телеграм понятен, уже предсказуем, он мне нравится. Типа, мне хотелось так. А что еще? Первое, что напросилось, эфиры, да, потому что функционал Телеграма появился, начали все эфиры вести. И я подумала, может, эфиры вести, но иногда у меня между идеей и действием долго проходит время, я какого-то ищу подтверждение, что мне это надо. С одним чуваком там мы общались, с предпринимателем, и он посмотрел канал, говорит, блин, Оль, классный канал, только эфиров с экспертами не хватает. Я такая, ну вот, все, бинго. И тут я такая думаю, кто может быть первым человеком, с кем я проведу эфир. И мы на базе конференции, вот эти вот тусовки, познакомились с Русланом. Я ему пишу прям сразу, чтобы закоммититься, потому что это мой способ. Я коммичусь, потом делаю. Я говорю, давай. Он такой, я за любой кипиш, кроме голодовки. И мы провели первый раз в Телеграме. Но потом другие друзья из подкаста «Кода Кода» Женя вот сказали мне ребята, что Оля, типа, что это Телеграм? Лучше, наверное, площадка для Ютуба, потому что, типа, будешь потом жалеть или еще что-то такое. Ну и все, я 2 эфира в Телеграме провела, потом перешла на Ютуб и решила, ну, делать в двух форматах – аудио и видео. Но изначально идея была, потому что я понимала, что очень много для тимлидов, конференций много для тимлидов, каналов много для тимлидов, действительно появляется что-то для C-левела, да, там, для CTO какие-то конференции, ну, где-то закрытые комьюнити есть. А я, ну, типа, я middle management. А что для middle менеджеров? Вроде как не очень. И я вот как-то так сопоставила свои интересы, свои там сильные стороны, желание что-то создавать, и подумала, блин, вот ниша прикольная, свободная, давай-ка мы пообсуждаем, как туда расти. И вот через встречи с экспертами получается, ну, для меня крутая штука. Потому что я иногда, встречаясь с экспертами, задаю свои собственные вопросы, на которые хочу найти ответы, и ухожу с какой-то пользой в том числе.
Я примерно просмотрел там количество просмотров. То есть ты эти эфиры в целом регулярно ведешь, вот, но спустя, опять же, год ведения этих эфиров, ты можешь сказать, что вообще их ведение, как это, результат оправдал ожидания?
Короче, если бы я думала всегда, что результат оправдывает ожидания, знаешь, мне нравится. Нет ожиданий, нет проблем. Вот. Ну, конечно, мне хочется больше просмотров. Но я понимаю, что нужно вкладывать дополнительные усилия с точки зрения развития контента. Вот. И мне нравится, когда чуваки мне некоторые пишут: Ольга, давайте вам, типа, я готов там аудио редактуру делать, или я готов обложки делать. Я такая думаю, когда мне пишет какая-то команда, которая готова сторис, или как там, которые на Ютубе короткие ролики нарезать с целью продвижения. Ну, то есть, да, у меня, знаешь, как обычно, мне надо попробовать влиться, понять, что это мое, это дает какую-то определенную ценность. И сейчас я вошла в этот год, я даже брала небольшой перерыв, в конце декабря я вообще не вела эфиры, и сейчас я еще, ну, записала, но не выкладывала. Потому что я понимаю, что если я хочу увеличивать какую-то результативность того контента, который есть, то его нужно заниматься еще не только креативом, но и продвижением. Поэтому эту задачку я еще не решила. Вот с целью, что я сама не хочу делать, мне хочется кого-то найти, кто это сделает за меня.
Я видел, ты обложечки поменяла.
Обложечки поменяла. Это представляешь, ты написал мне просто молодой человек, говорит, Оль, какие у вас обложки скучные. Первые у меня обложки были еще скучнее. Мне потом Глеб написал: Оль, что-то у тебя обложки скучно. Я говорю, ладно, пойду переделать. Потом ко мне под конец года пришел, я говорю, просто в личку. И мне кажется, что это прям очень юный молодой человек написал. Я такая сначала смутилась, а потом такая думаю, ну надо молодежь поддерживать. Говорю, ну давай попробуем. Вот он мне сделал, ну, я откликнулась. И вот я теперь поддерживаю молодежь, которая мне делает обложки. Ну, это круто, когда есть смелость написать кому-то, предложить свои услуги. Я прям респектую.
Я еще видел mind map, где ты указываешь тему очередного выпуска, и получается такая большая карта. Правда, я там специально пошел искать свой выпуск и не нашел. И вот вопрос, ты его бросил в какой-то момент, этот майндмэп делать? И если да, то почему? И в чем была задумка майндмэпа?
Может быть, повторить, как есть снежинка тимлида, которую, если вы хотите посмотреть, рудмап тимлида, да, условно, есть такая, быстро гуглится, и там как раз есть вот эта снежинка, какие навыки нужны. Наверное, у меня была задумка что-то сделать аналогично для middle-менеджеров, но потом, ну, не потому что я потеряла смысл, с точки зрения загрузки. Ну, то есть недооценила свои силы. Самое ленивое, в том числе, мне вот эти под Ютубом писать тайм-коды. Я просто не очень люблю прослушивать. Я, конечно, сейчас некоторые, ну, в каком-то моменте нейронки использую, чтобы она мне быстрее помогала тайм-коды писать. Но для меня очень лениво. И, короче, времени просто не хватает. Я для себя... У меня, знаешь, червячок есть что-то, типа там, да, тайм-майндмэп, ты начала, но не закончила. Ну, короче, он пусть лежит. Если надо, придет вдохновение, я его заполню.
Тоже нужно делегировать другому молодому человеку. Вот, и все. И все. И тайм-коды, и майндмэпы, и так далее. Ты еще писала, что тебе все классные идеи приходят во время бега. Вот, расскажи, пожалуйста, какую роль в твоей жизни занимает бег? И какие вот те идеи, которые мы уже обсуждали, что из них пришло во время бега, а что нет?
Слушай, бег, я как-то тоже рефлексировала. Он мне, кстати, помог очень в становлении руководителя. Я не знаю, оно так искусственно совпало или специально совпало, но я где-то бегать, по-моему, 16-го года начала, когда активно, ну, знаешь, все побежали, я побежала. И когда вот эти все забеги активные, и нас как раз собралась прям очень большая тусовка людей, которые, ну, были периоды, мне кажется, там есть забеги по городам Золотого кольца, когда мы почти 8 городов там за лето, за сезон проехали, и мы где-то чуть ли не каждые выходные на каком-то забеге были. Вот. Это поддерживающая среда, мне очень нравилось. И И я тоже помню, что когда я пришла руководителем, ну, ту небольшую команду, был один человек, которому я не напрямую подчинялась, но он все время что-то хотел. Он был стейкхолдером, условно, так скажем, моего отдела, и у него такая еще подача была своеобразная, немножко токсичная, требовательная. И у меня какой-то конфликт. Может, у него со мной не было, но у меня с ним был. И я помню, я бежала, это тогда был забег в Суздале, трейл, это, короче, первый раз 34 километра бежала. И я бегу, и в какой-то момент, ну, после двадцатки, наверное, я такая думаю, блин, вот это преодоление себя, ну, типа, если я это смогла, то вот этот мой конфликт, он ничтожно мал для меня, и я его решу. И то есть вот это вот, наверное, какое-то состояние, когда ты узнаешь новые грани себя в другой сфере, как бег, а там для тебя много чего открывается про себя, что ты можешь, что ты не можешь, где твои какие-то границы. Вот, то оно как-то, знаешь, обнуляет проблемы в работе, ну или в личной жизни. Ну, там, по-моему, так произошло. Ну и в целом это такое медитативное состояние. Первые полчаса я всегда веду диалог, нафига я здесь, зачем я вышла, зачем я бегу, так лениво, так все болит, сразу только кроссовки одеваешь, все сразу все тело начинает болеть. Вот. Но после вот где-то 20 минут у меня начинается вот это вот состояние кайфа. И, ну, я начинаю что-то там придумывать. Ну, то есть вот это все, когда ты входишь в какое-то медитативное состояние, у тебя какие-то, не знаю, что-то такое новое открывается, и ты просто слушаешь природу, слушаешь себя, и тебе какие-то идеи начинают всплывать, и я очень люблю это состояние.
Еще я видел, что ты читаешь по 20 книг в год.
Может, даже больше.
И при этом находил еще плейлист типа книг по «Едим слона в целиком» для middle-менеджеров. Вот. Есть ли где-то плейлист всех книг, которые ты сама прочитала?
Нет. Это сейчас прокидка к Литресу. Короче, я в такой момент начала в Литресе читать. У меня есть два плейлиста книг. Один, кто какие работы рекомендует гости эфиров, и отдельно, который мой собственный. Но я тогда добавляю то, что условно я точно рекомендую. Ну, потому что есть книги, которые ты прочел, ну, не знаю, ну, не запали в душу. Вот, ну, при каком-то случае, там, не всегда ты готов рекомендовать, ну, вот такие. Но в какой-то момент я захожу в Литрес, чтобы добавить книгу, а там функция «добавить мой список» пропала. Я оставила в поддержку, они такие, блин, мы какие-то накатывали обновления. И эта функция пропала, ее несколько месяцев не было. И вот перед Новым годом она появилась, поэтому мне надо обновить, но это я точно обновлю, потому что я периодически им пользуюсь. Если меня просят по совету какую-то книгу, я туда заглядываю, потому что я даже посты не на все книги писала, которые я читаю. И я ей периодически пользуюсь. Или вот тоже недавно мы подкаст записывали, там весь подкаст про обсуждение книг. Какую книгу посоветуешь? Я сразу такая, так, что я читала? Давайте вот эту, ну, и одну выбрали, обсуждали. Короче, да, это мне нравится вести, и я периодически туда смотрю, я обновлю, потому что функцию реально вернули.
А как ты вообще выбираешь вот очередную книжку для прочтения? То есть, как есть у тебя какой-то список на будущее, который ты там почерпнула из там, не знаю, других докладов или еще чего-то, или как-то иначе?
То есть, у меня список книг формируется по-разному. Иногда я слышу, ну, может быть, доклад, мне он откликнулся, в конце порекомендовали. Или я могу просто смотреть, ну, какие-то там вебинары, еще что-то, и люди мне откликаются, тема мне откликается, я эту книгу добавляю. Вообще я люблю читать очень бумажные книги, и я иногда могу сразу в озон в корзину добавить, или я не дочитаю еще одни, а уже следующие три у меня подъехали с озона. А вторая стратегия, мне какая-то тема актуальна, я хочу, ищу на эту тему книги. Понравилось мне, что ты, если читаешь какую-то книгу, ну, условно, на переговоры или еще что-то, то есть лучше взять несколько книг на эту тему от разных авторов, и можно даже параллельно условно их читать, тем самым ты смотришь на какую-то тему с разных сторон и формируешь более комплексное мнение, нежели чем если ты прочитал одну. Вот последнюю книгу на Новый год я тоже в одном телеграм-канале, уважаемый человек, который 60 книг в год читает, он запостил книгу про ответственность. Я такая, блин, никогда книгу про ответственность не читала. Проблемы у руководителей. Считаем, что ответственность нет, ее надо как-то якобы растить. Ну, типа, вообще очень релевантная тема, она базовая. Я тут же сразу ее заказала, прочитала первую книгу, потом поняла, что у нее есть продолжение, как внедрять ответственность для себя, для команды, для компании. Вторую книгу, и вот за за новогодние праздники как раз две книги про ответственность прочитала. И потом пришла на работу и говорю, ребята, вы меня сейчас, если что, возненавидите, но я буду повторять свой любимый вопрос. А что ты лично сделал для того, чтобы что-то поменять. Ну, типа, какие-то неудовлетворенности есть. Типа, те виноваты, те виноваты. А что сделал ты? Что сделал ты? Что сделал ты? Вот. Вот так вот. Отклик пошел. И купила, решила углубиться. И поняла, что и прикольная тема, можно дальше вниз транслировать.
Как ты придумываешь тему для новых докладов? Вот как раз там, бег, книги, не знаю, как еще?
Бег, книги. Ну, это трудный вопрос. Сейчас вот у меня какая-то дилемма, да, что нового есть, какие-то доклады есть. Ну, там тоже, наверное, несколько стратегий. На старте у меня работали очень стратегии, когда меня что-то триггерило. Короче, доклад, у меня противоположное мнение. Я такая, нет, ребята, давайте я вам расскажу, а как с другой стороны. Ну, то есть ты что-то слушаешь, тебя триггерит, потому что у тебя есть другое мнение, другой опыт, ты хочешь им, ну, в противовес поделиться. Вот так какая-то тема. Потом я внимательно слушаю чаще всего, какие вопросы задают. Потому что ты выступаешь, другие, ну, спикеры выступают, всегда очень много вопросов из зала. Ну, скорее всего, это людей интересует, для них это важно. Такие оставляю заметки. А дальше смотрю, ну, свой какой-то опыт, какой я путь прошла, что мы у себя сделали в компании, что полезно было бы другим поделиться. Ну, или сама что-то изучила, попробовала, мне откликнулось. Ну, типа, давайте еще расскажу, может, кому-то тоже будет релевантно. Бывают иногда загоны, ну, например, даже в этом году, когда я на новогодних праздниках думала, с какими темами я хочу, мне прям не было, ты знаешь, таких инсайтов, вот это, я прям долго думала и не могу сказать, что прям довольна тем, что придумала.
Но придумала.
Но что-то придумала.
Но недовольна тем, что придумала.
3 заявки подала. Не, ну это довольна, но я не знаю, просто тут ты можешь быть условно доволен, но можешь не попасть там в целевую аудиторию конфы, не можешь не попасть в целевую аудиторию программного комитета. Ну, то есть там еще можно даже несколько условий сработать, чтобы это выстрелило в реальный доклад. Ну да, что-то я придумала.
Как ты вообще умудряешься все это совмещать? И находить вообще баланс жизни, потому что много работы, где нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы не заскучать. Сторонние проекты, которые тоже нужно по инерции развивать и придумывать новые, чтобы не заскучать. Опять же, привычки заниматься бегом, книги по 20 штук все еще надо читать, и еще и конференции. Как это все вот совместить в один рабочую неделю?
Знаешь, когда мне говорят, Коль, как ты успеваешь? У меня ответ, что значит, что-то я не успеваю. Ну, то есть есть что-то люди, которые что-то делают, ну, например, я этого не делаю. Я, например, ну, к своему стыду там, ну, спортом долго не занималась, что у меня не было сил эмоциональных. Но я это изменила, и там с сентября теперь 2 раза регулярно хожу на спорт, чем горжусь. Я сейчас другой немножко пример. У нас есть пиарщица на работе, и она еще кинокритик, и она тоже канал ведет. И там куча фильмов. А я вот фильмы очень редко смотрю, сериалы редко смотрю. И она говорит, а у меня дисциплина, я, ну, чуть ли каждый день с 10 до 12 смотрю фильм. Типа кто-то ленту скроллит, а кто-то фильм смотрит, чтобы потом, ну, то есть это его тоже дополнительное хобби, которое ей там обеспечивает, ну, какие-то свои потребности, да, какие-то ценности реализует она через это. Ну, так и у меня, да, то есть кто-то в игры играет, и, например, меня мой муж все время говорит, Оля, давай в компьютерные игры поиграешь, давай в компьютерные игры поиграешь, там это тоже способ расслабления, там что-то получение какого-то удовольствия. Я такая, нет, иду книжку читать. И, ну, мне кажется, здесь еще важно следить за собой, за своим состоянием, да, то есть у меня могут быть периоды, когда я буду месяц вообще не читать книгу, ну, я вообще ничего не возьму, потому что, ну, у меня нет ни желания, ну, ни какого-то эмоционального ресурса.
И напоследок хотелось бы у человека, который читает по 20 книг в год, получить какие-нибудь топ-3 самых, на твой взгляд, полезных книг, которые ты когда-либо читала.
«Анатомия заблуждений» мне нравится. Это Никита Непряхин про когнитивные искажения. В целом мне очень нравится тема, которая немножко меняет твое представление, типа, как вообще мы устроены, как работает наш мозг, что он там экономит очень много ресурсов. И поэтому у нас есть когнитивные искажения, их важно знать, в том числе при принятии решений. «Стратегия с чистого листа» — это тоже наш российский автор. Она написана консалтинговой фирмой, но она прикольно складывает разные моменты. Там есть и оргструктура, там, и про разные типы стратегий. Ну, в целом, концептуально она через разные фокусы компании рассматривает, что есть два, ну, как минимум два типа людей. Там стратеги и оппортунисты. Стратегия — это кто-то придумал, и вот верен этому идет до конца. Оппортунисты — это те, кто видят возможности, видят какие-то новые темы и более гибкие, да, в реализации. И компания может развиваться по-разному, и даже разные отделы могут быть внутри по-разному. И она такая достаточно интересная. Спасибо за отзыв. Это книжка, которая посвящена тому, что важно уметь принимать обратную связь и уметь ее видеть. То есть она так интересно построена не про то, что как давать обратную связь, про это тоже говорится, но про то, что нам важна обратная связь, мы ее все хотим, но как ее научиться видеть, самому запрашивать, как на нее реагировать, тоже очень достойная книга.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы не было IT-сферы?
У меня родители были преподавателями в учебных заведениях. И я недавно, относительно маме, надо скидывать свое там выступление, то все. И был день учителя. Я ей звонила, поздравляла с днем учителя. Она такая: Оля, ты в детстве говорила, вот я как вы учителями не буду, только в самый крайний момент. Но учитель из тебя не уходит, с точки зрения там, все равно какой-то там трансляция, там, деление опытом, это какой-то элементы роли учителя там где-то есть. Поэтому, может быть, я бы учителем стала. Продолжила бы семейную династию, была бы каким-нибудь преподом. Я была бы хорошим преподом.
Но ты же при этом на том же самом гид-менторе, насколько я понимаю, продолжаешь все-таки элементами учителя быть.
Да. И вот я в прошлом году, у меня что-то был запрос, мы обсуждали с нашим HR-ом, и мне откликнулось. Я в целом-то тоже всякие конференции смежных сфер смотрю. То есть я общалась с руководителями из других крупных компаний, где у них, знаешь, идеология, типа руководители учат руководителей. И там прям те руководители, которые хотят делиться знаниями, опытами, то есть их там обучают, как там проводить обучение, то есть они транслируют, да, какие-то ценности внутри компании, то есть выступают такими локальными тренерами. И я в прошлом году такая думаю, прикольно. И внутри, мы запускали менторскую программу, я обучала менторов, как быть менторами, то есть мы там прям полноценный тренинг с отработкой навыков там был. И замутила обучение для руководителей, как проводить эти встречи один на один и обратную связь. Мне тоже понравилось, то есть там элементы научения тренерства, польза для компании.
А если не секрет, на гид-менторе, с учетом того, насколько много там стало разных менторов, все еще приходят люди или это прям изредка?
Слушай, мне кажется, у меня приходят из канала.
Угу.
То есть они больше подписчики канала, видят, потом находят где-то в описании ссылку на гид-ментор или приходят в личку, как с вами можно взаимодействовать, я кидаю на гид-ментор. Короче, мне кажется, в основном это через канал приходят. Гид-ментор — это просто площадка, где можно познакомиться там с запросами, с условиями взаимодействия и все. Но самый прикол, мы также, кстати, ребятами обсуждали, что, например, кому-то из менторов чаще всего приходит какой-то локальный вопрос порешать, а у меня чаще всего приходят коллеги, с которыми мы работаем, условно, там месяц-два. То есть это или адаптация в роли руководителя, или если, я хочу сделать переход в руководителя, а меня не продвигают, что мне делать. То есть такие не локальные какие-то вопросы, а прям на изменение роли. Это с такими запросами прикольно работать.
Как ты думаешь, какая главная проблема современного IT?
Воспользуюсь своим эфиром, который мы недавно записывали, и мне прям такой какой-то определенный инсайт. Мы там разделяли project management и product management. И обсуждали, что когда начались менять методологии, да, появлялся agile, то взращивался какой-то именно противовес, что есть waterflow и agile, и по waterflow это плохо, стыдно, а по agile это круто. И появлялись, начали новые роли, но при этом потерялась роль, если у тебя там нет в команде тимлида или тимлид, именно менеджерская с точки зрения people management, от продукта ждут одного, тимлида нету, и эта функция, кто управляет людьми, она в некоторых компаниях начала проваливаться, и потом в эти команды начали придумывать новые роли или возвращать проектов, и такое состояние противовес, что одно хорошо, что плохо, хотя в последних там PMP, в сертификациях, то есть там не только waterflow, там все эти новые методологии, это тоже часть проект-менеджера. Такой интересный момент. И я прям на примере осознала, что многие поназначали продуктов, тимлидов, на примере там крупных компаний, с которыми я общаюсь, тимлидов у них нету, проектов нету. Функция этого people management или на продукта дополнительная функция легла, она ему может неорганична, и он может не успевать ее делать, или она в воздухе повисла, и кто-то ее из команды на себя взял, какое-то, это лидерство.
Как уже опытный менеджер, какую структуру ты считаешь оптимальной, организационную? Чтобы и люди были вот как раз счастливы, и при этом разработка была эффективно устроена.
Слушай, я вот прям... У меня есть один гость на примете, с которым я хочу как раз оргдизайн пообсуждать, потому что, ну, мне кажется, неправильного ответа нету. Все вот эти вот методологии так или иначе нужно всегда внедрять с умом и адаптировать под свой текущий контекст. Вот, поэтому я прям тебе, наверное, однозначно не отвечу. У меня есть это как тема эфира, мне хочется пообсуждать вообще. Потому что когда ты, ну, растешь там, в средний менеджмент, в топ-менеджмент, оргдизайн — это тоже отдельная задача, которую нужно изучать, нужно осваивать. Да? То есть у меня внутри есть опыт, как мы там меняли функции, выделяли, объединяли, ну, то есть учитывая какую-то там логику, но однозначно ответа правильности нет, поэтому не скажу.
Супер. Спасибо тебе большое за то, что согласилась на интервью и пришла в гости. Обязательно хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех социальных сетях, на Ютубе, на аудиоплощадках. Подписывайтесь на личные телеграм-каналы Оли, мой, на подкаст «Едим слона целиком». Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.